Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет.
Здравствуйте.
Константин, здравствуй. У нас редкий случай поговорить сегодня про язычество с Константином. Никогда такого не было, и вот опять.
Ну, а что, надо же как-то разукрашивать ваши тут серые будни. Я не понимаю, я просыпаюсь, не понимаю, это уже вечер или еще утро, или что вообще происходит?
Чего? Хоть узнаешь,
вы как... хоть иногда свет-то включаете, нет?
Хоть узнаешь, как люди в мире живут. А то прописались там у себя в тропиках. Так вот, люди живут не так, а как у нас. Нужно страдать. Вот мы вместе страдаем. Сейчас будем страдать по язычеству.
Так, сегодня у нас опять язычество-индуизм-буддизм, все смешалось в кучу. Вот, но у нас будет, значит, тема домики духов. Вот. Дело в том, что еще с тех самых негритовских, а потом монголоидных времен, да, в Азии, и как и в Африке, и не только там, как и у нас до этого, живут духи вообще везде, исключительно везде.
Это анимизм называется.
Это да.
Одухотворение всего. Люди принялись увлечением придумывать духи везде.
Вот, значит, духи живут в речках. У нас это были раньше водяные, в лесу это лешие у нас раньше были.
Наяды, дриады.
В болотах, в кустах,
Греции.
В пальмовых деревьях, в обычных деревьях, в домах, в заводах, в фабриках, в офисах, в машинных мотороллерах.
Лодках.
В моем Харлее, кстати, даже тоже живет дух.
Ага.
Я прямо увозил на... к мистеру Ачанкобу, который тату-шаман, но он и с духами тоже может общаться. Я возил на специальную церемонию. Он его заговорил о товаре, и мы сдарили духа, который живет в моем Харлее. В одном из.
Ага.
А один у меня пока бесхозный. Без духа пока.
Бездуховный.
Бездуховный, да. И отсюда наши потрясающие журналисты, значит, смогли... выродить статью, я, к сожалению, ее утерял. Я ее много лет хранил, но вот не показал ни тебе, даже не сфотал. Потерял куда-то этот журнал. Потрясающая статья в каком-то журнале для там...
путешественников.
Путешествия, мода, что-то такое, я не знаю, как он называется. Значит, как это выглядело. Фотография, стоит мотороллер, сидит местный житель, тается, не тается, непонятно, держит руки вот так вот. И у него здесь, значит, в руках зажат венок с цветочками. И статья просто огонь. Значит, написано, что тайцы настолько бедные, страна настолько нищая, что на мотороллеры копят поколениями и целыми кварталами скидываются. И когда покупают, на нем не ездят, потому что он очень дорогой, на него молятся.
Интересно, а вот в Паттайе я видел около миллиона мотороллеров. Это сколько миллиардов лет они копили на них кварталами?
Вот. И... значит, ну, то есть, видишь, журналисты, если у них есть задача показать, что везде плохо, а в России хорошо, они могут подогнать материал одно под другое без проблем совершенно. А на самом деле, эта история, опять же, она насчитывает еще, она, наверное, почти что ровесница вообще зарождения Homo sapiens.
Да, я думаю, конечно, нет. Всего. Как мы уже это обсуждали, что идея того, что где-то есть дух, она, в общем, относительно недавняя.
Это тебе?
Зачем мне столько?
Я ж тебя не пью.
А, ну ладно.
Да, кофе.
Она относительно недавняя. Ну, хорошо, если ей лет так 1150-200, не больше. До этого люди, да, даже, скорее всего, и меньше. Люди, скорее всего, раньше не знали, что такое духи. Они просто поклонялись конкретным объектам, не одухотворяя их. А уж потом появилось, когда абстрактное мышление нового уровня решили, что это не просто... деревянное дерево из дерева, угу. А это идея дерева, то есть у него какой-то дух внутри есть, и стали поклоняться. Поэтому, если бы у кроманьонца был мотороллер, он бы поклонялся именно мотороллеру, а не духу мотороллера, а уж потом догадался бы о том, что внутри какой-то еще дух сидит, и появился бы анимизм.
Так вот, мы поговорим конкретно о домиках духов. И есть не только домики, да, во-первых, как это выглядит. Ты построил дом, мы уже об этом говорили, рано или поздно к тебе сам заселится какой-то пришлый дух, это может быть дух какой-то нехороший, поэтому не надо этого ждать, надо звать шамана или монаха, который исполняет функции шамана, который походит у тебя вокруг. Я много раз это наблюдал, то есть, как это выглядит, он приходит, читает специальные мантры, молитвы, ходит вокруг дома, ходит, смотрит по дому, по всем комнатам и говорит, а у вас тут, допустим, уже дух есть, и он неплохой. Сейчас я вам все про него расскажу. Он вступает с ним в некий диалог, ментально якобы, да, и потом он может тебе назвать его имя, четко сказать, что духа зовут, допустим, Петр Петрович, он любит ириски, коньячок Хеннесси и сигары голландские, например, по пятницам утром. Значит, там, опять же, целая церемония, как это все нужно делать. Ты наблюдал много раз, они это делают только исключительно рано утром. Там рассвет и плюс еще часа 2-3, да, захватывает, надо успевать. Он говорит конкретное количество подношений. То есть, например, ему надо дарить каждую пятницу 5 вещей. Например, 3 еды, причем, там, например, тарелочку ты кладешь мясо, рис и, например, манго нарезаешь, да. Потом какой-нибудь один напиток и сигаретку, или монетку, или куколку какую-то. Это уже зависит от того, что дух любит конкретно. Далее. Ты покупаешь машину, нас везут ее, значит, верующие граждане, как это называется, освещать?
Ну, у нас освещать, да. Или приглашают специалиста.
Там на всякий случай делают и то, и другое. То есть везут сначала в буддийский монастырь, ее тоже освещают. Монах брызгает святой водой, читает специальные мантры, поет песенки и рисует некий каббалистический знак, который является ничем иным, как мандалой или вот то, что сакьян, татуировка, да, я показывал, похоже сильно, вот что-то подобное, и вставляет, наверняка ты видел, едет машина, а у нее впереди на радиаторной решетке цветочки вставлены,
да,
в пакетик. Это вот как раз только ее посвятили именно в храме монастыря. И большинство граждан, скорее всего, это приближается к 100% количества, они едут дальше следом к какому-то записываются шаману. Шаман понимает, живет ли в машине дух, если не живет, он приглашает какого-то духа туда жить и говорит, что ему дарить. Ты видел много раз, это уже внутри, в самой машине, или на приборной панели, или где-то наверху на потолке, тоже какие-то монетки, маленькие пластиковые арбузики, ананасики, там
и цветы.
Свиные головы даже лежат, такие маленькие пластиковые цветочки, сигаретки. Самокрутки, вот как сейчас бабули по деревням курят, берут просто табачный лист, его скручивают так в трубочку.
Ну, не курят, только бабули, это сейчас страшно модно вообще-то.
Там.
У нас тоже.
А здесь у вас, я не знаю, у вас хипстеры тут что угодно могут делать, повторяется бабулями. Так вот, значит, это как появляется в нашей среде обитания, то есть машины, офисы, какие-то склады, заводы, фабрики. Понятно, что мы приглашаем какого-то человека, который все это делает, да, создает.
А для машин я видел, у них там огромная индустрия, куча всяких лотков, ходят тети, дяди по дорогам и продают прям такие вот, как веночки.
Да-да-да. На светофоре практически в каждом населенном пункте стоит, это, как правило, это на жаре, много солнца, да, поэтому этим занимаются, как правило, иммигранты, бирманцы, камбоджийцы, лаосы, ну, кого не жалко. И да, продают специальный веночек. Это венок как раз подарок духу машины. Его нужно регулярно менять. Если он у тебя уже высох, не знаю, там пропал, и ты его не меняешь, дух будет недоволен, обязательно или тебе кто-нибудь въедет взад, или колеса спустятся, или масло сольет, или еще что-нибудь такое случится нехорошее. Поэтому надо менять и относиться обязательно с уважением.
У нас в Паттайе постоянно, ну, довольно часто по приложению приезжала таксистка. Вот у нее была машина своя, она на своей машине бомбила из Лаоса, тетя. Точнее, не из Лаоса, а из Исана, если быть точным. Это большой регион в Таиланде, на границе с Лаосом. Кто не знает, мы об этом говорили, просто напомню.
Там живут этнические лаосы.
Да. Машина у нее очень хорошая. Здоровенный такой Ford пикап. Я уж не помню, какая марка конкретно. Но новая, хорошая машина задорого. И она вся завешена так этими цветами, какими-то ожерельями, ну, маниста, по-нашему говоря, ожерелье из монеток, какими-то куколками. И у нее 6 медведей игрушечных по всей машине раскидано.
Ну, вот он любит медвежат, значит.
Да, у меня жена страшно радовалась, у меня жена тоже любит
медвежат. Он явился ей во сне и сказал, я люблю розовых медвежат плюшевых, чем больше, тем лучше, давай. Она покупает, ему дарит. Причем там прям есть строгие правила, например, этих медвежат не могут забрать играться дети, он обидится. Посуда, которую ты используешь для подношения духу, из нее ты сам есть и уже никто не может вообще есть, это только исключительно для него. Ты поставил, через 2-3 дня можно это все убрать, но только после заката. Нужно прочесть специальную мантру, чтобы он не подумал, что ты у него отнимаешь. Да? И посуду нужно хранить отдельно. Это только для... То есть, это кошерная посуда. Простым людям нам из нее есть нельзя. А далее, следующий момент. Есть такое явление. Оно присутствует не во многих странах. Но вот в Юго-Восточной Азии, именно Бирма, Таиланд, Камбоджа, Лаос и на Бали. Сохранилось. Почему? По той же причине, почему сохранился, допустим, Сакьян. Потому что не пришли организованные лиги, замешанные на финансах, да? Построенные на финансах. Значит, домик духов. Что это такое? Вот картинки, смотрите, да, мы запустим несколько картинок. Они бывают очень большого размера, очень богатые, с позолотой, с дорогими украшениями. Бывают вот такие маленькие деревянные, с фанеры могут сделать. То есть на любой вкус и цвет их продают в специальных магазинах. Очень часто эти магазины просто вдоль трассы на обочинах. Значит, бюджет я специально прямо вот перед вылетом за день заехал в магазин такой, причем там магазин, знаешь, он такой 1003 метров квадратных.
Ого!
Ну, то есть, масштабы понятно, да, что это не какие-то дурачки некоторые покупают. Покупают вообще все. То есть, это очень серьезный бизнес. Вот. Домики духов есть от 1000 рублей, такой маленький фанерный, до... Мне показали на фоточке, что делали на заказ для какого-то банка или корпорации какой-то. 1000 за 700 бат – это сколько у нас? 2 миллиона рублей.
Ну, типа
примерно.
Того.
Да. Да. Вот, то есть, на вкус и цвет вообще огромный выбор, все что угодно. А значит, что за домик? Почему он нужен? А у нас, мне кажется, было чуть-чуть по-другому. Да? У нас домовой жил именно в доме, банный именно в бане. Какой-нибудь там конюшенный или сенный именно в сенях конюшни жил. Каких-то, насколько я знаю, на Руси отдельных сооружений для них...
Нет, не строили.
Или нам неизвестно.
Это что-то похожее было у римлян. У них домиков тоже отдельных для духов никогда не было. Но у них были вот специальные места, где предки проживали. Если дом был хоть сколько-нибудь состоятельный и большой... Это археологически мы просто видим прямо сейчас, раскапывая там миллионы римских построек, которые сохранились с тех пор. То там был прямо специальный предельчик, где жили духи предков. Вот у них там было выделено специальное место.
Похоже было, значит. Так вот, в ЮАР, в странах вышеперечисленных, как это выглядит?
Юго-Восточной Азии.
Да, дело в том, что... да, вот мы определились, что у нас дома живет конкретно какой-то дух, как его зовут, что он любит, как с ним взаимодействовать, все понятно. Но если мы будем жить с ним вместе, да, допустим, кто-то громко храпит, кто-то ночью слушает музыку.
Туалет занят постоянно.
Там, туалет занимает надолго, там, или не моется неделю, от него воняет. Духу все это не нравится совершенно. Поэтому духу выделяют свою жилплощадь отдельную, обязательно всегда, иначе обязательно рано или поздно произойдут какие-то конфликты, да, по их версии. И вот, собственно, поэтому появилось такое интересное этнографическое явление, как домики духов. То есть, у духов есть свой отдельный дом. Причем бывает, что он стоит, ну, 2 миллиона.
Да как квартира.
Как настоящий дом.
Да.
То есть, за 2 миллиона можно построить в Таиланде настоящий хороший дом.
А можно очень сильно дешевле.
Можно дешевле, да. С этим сейчас дальше будем подробно обсуждать. Вот еще один момент. Бывает, ты идешь по джунглям. Ну, то есть, кто ставит домики духов возле своего дома, понятно, владельцы дома, да, так идешь по джунглям, там какие-нибудь водопады, джунгли, горы, опа, там в диких джунглях стоит домик, весь завален подарками, там в 5 слоев, просто вот навалено горой, или стоит дерево, обмотанное тряпками, тоже все завалено подарками, вот это как появляется, это уже интереснее.
Это около водопада Яраван, это где, в Канчанабури, кажется, провинция?
Да.
Вот,
да,
в Канчанабури, да. Это в центре Таиланда, там водопад, как положено, он на довольно большой горе, то есть, высоко подниматься нужно, и пока идешь по всем его террасам, в двух местах, мы, когда я первый раз был с нашими дорогими туристами, мы очень сильно удивились, увидев, что прямо в глухом таком лесу вдруг целая галантерейная лавка. Там такая прям вешалка поставлена из магазина. И там висит куча красивых платьев.
Да.
Женских туфель прям составлено много-много-много-много. И там, мне кажется, какие-то были такие сумочки женские. Там какая-то помада была поставлена. И прям
редикюли.
Все... Да, 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 да. И это идешь там 1-2. Их там, мне кажется, было штук 30 этих платьев. И всему, что положено к этому.
Вот как-то появляется. Да, понятно, что если мы купили дом, мы позвали сами, а в лесу-то как? Вот, значит, поехала семья отдыхать на водопад, дети пошли купаться, допустим, и тетя взяла плеснула, например. Да? Это первая версия, первый вариант, как это может быть. И во сне явился некий дух, сказал, что здравствуйте, меня зовут Люся Петровна, я вообще, если вы мне принесете платьюшко, очень сильно хочу платьюшко, спать не могу. Если вы принесете, я сделаю так, чтобы ваши детишки хорошо учились в школе. Вот. Тетя проснулась, побежала, купила платье, принесла, повесила. Она... И причем Люся Петровна сказала, я живу вот в этом дереве, вот третье налево, видишь, вот такое вот изогнутое, вот я в нем живу. Это первая версия, как это получается. Вторая версия – это, опять же, пришли люди на водопад, купались, и вдруг у кого-то случился припадок. Я раза три такое видел. Похоже, это очень сильно, когда в церкви устраивают так называемую...
Экзорсизм.
Читку.
Экзорсизм. Да. Изгнание бесов.
В православии это читка же называется, да?
Ну, изгнание бесов, отчитывание.
Вот. То есть, людей начинает страшно корчить, корежить, они закатывают глаза, бьются в конвульсиях, у них там пена изо рта. Но так как я не врач, я не могу определить, это какой-то припадок или действительно дух вселился, что вообще происходит. Но, тем не менее, наблюдал. И... В этот момент якобы дух вселяется в человека и начинает ротом человека говорить с окружающими. Прям как в фильмах ужасов. Там, типа, я, Люся Петровна, срочно мне платье несите. Таким образом, появляются вот такие места в самых неожиданных
регионах.
Местностях. Вообще. Да. То есть, помнишь, когда на реке Кве там идешь где-нибудь в джунглях под горой, раз тоже стоит. Вот кто его дотащил, он же бетонный. Это что человеку привиделось, насколько сильно люди верят, да, что он послушал так, ага,
обещает. Что же какую-то машину вызывать, грузить его, потому что то, что вот Костя описывает на реке Кве, которая больше у нас известна как река Квай, что неправильное, конечно, произношение, транскрипция неверная, вот там этот домик, он прям домик, но в нем жить можно.
Да, то есть, ну, вот как бы серьезные средства и довольно, довольно большие трудозатраты на все это уходят. То есть люди действительно верят, это действительно религия. То есть это не пережитки какие-то, как у нас, да, там, как у нас, например, мама может, там ребенок болеет, она ему раз булавочку там заткнула. Это пережиток прошлого. То, что если бы эта булавка стоила 500 тысяч рублей, я не думаю, что все бы их прикалывали и как бы сказали бы, ну, наверное, какие-то глупости. А тут люди. Причем люди не богатые, целые деревни скинулись и пошли туда. Вот, и вот в этом конкретно домике живет, про который мы сейчас с тобой говорим, живет дух леса, когда местные жители идут собирать мед, собирать грибы, на рыбалочку рядом или рубить деревья для костра, ну, дрова, да, собирать. Они что-нибудь ему заносят, монетку, сигаретку, там, конфетку, фанту ставят и все такое. Вот, так, с этим тоже разобрались. Значит, бывает именно дерево духов. То есть домика самого нету, дерево, в котором живет дух, его обматывают тряпками и заваливают тоже подарками.
Там, тряпками, а красивыми лентами, шелковыми, да, там да, красные, да. Желтые, оранжевые, что-нибудь такое яркое, прикольное, чтобы духу было радостно.
Ну, я все тряпичное называю тряпками, поэтому.
Ну, просто вдруг люди подумают, что там половыми тряпками обматывают.
А нет. Мы фоточку приложим, что это все красиво, да. А, далее. Платье зачем дарят? Да, дух попросил платье.
То есть дух тетя, значит.
Дух тетя, да. Например, на Самете, на нашем любимом пляже Авайи.
Это остров есть, такой есть.
Да, остров Самет. Есть домик духов, заваленный вот такими дилдами и побольше. Вот фоточки, смотрите. Это что такое? Я спрашиваю местных жителей. Там именно дух женский. Дух пляжа, да, это дух пляжа, дух отеля, женский, он с кем-то тоже вышел на связь из там местных сотрудников и сказал, что я очень сильно с этими штуками люблю играться, несите мне все, взамен буду вам давать здоровье. И вот все покупают, несут, причем там самых разных расцветок.
Покупают, делают, потому что там есть эти фалоимитаторы вполне себе фабричного производства, а есть прямо из дерева вырезанные любовно, нашел какую-то чурочку сотрудник отеля и там это
так на неё
покрасил, это... покрасил.
Потом он еще может поехать к шаману, заплатить ему денежку, чтобы шаман на нее нанес мантры.
Вот есть там, такое.
Что уважаемому духу Петру Петровичу от Коли Иванова. Вот, и все такое. Причем, вот это вот поклонение фаллическому символу, оно раньше было международным, и я когда-то листал такую замечательную книжку, называется «Археология Древнего Новгорода».
Да.
Там я с удивлением обнаружил
тоже
это все. Я сейчас спросил, там, помню, товарища, что такое, он говорит, это самотыки. Там было написано, что их закапывали под кроватью. Я не знаю, это как бы правда-неправда. Может быть, это одна из версий. Но, тем не менее, они, насколько я понимаю, их находят их в количестве.
А их везде каком-то. Находят. Просто везде. Я не знаю такого места, где бы такого рода примеров археология совсем не давала. Бывает их мало, бывает средне, бывает много. Вот в Турции, например, ну, я имею в виду вообще всю эту самую малазийскую нашу территорию. Палестина, Израиль, Турция, вот это вот там Тунис, все, вот там все просто засыпано. Начиная с какого-нибудь там бронзового века, заканчивая совсем недавними временами. Значит, там обязательно будет или божок вот такого вот роста с вот таким достоинством, которое больше его самого, значительно больше. Или просто достоинство. Потому что это, значит, что это? Творчество, плодородие, продолжение рода, здоровье.
А, между прочим, в той книжке датировка этих предметов была 12-13 век. Ну, это же уже православие.
Прям. И что?
Грех.
Ну, не знаю.
Так нельзя.
Ну, как сказать нельзя. Мы буквально недавно записывали последний ролик в нашей серии про крестовые походы Саши Кадира из Белгорода про Сигурда Крестоносца. Это дяденька, который поехал в крестовый поход. В первый, как он думал, крестовый поход. Но он давно уже закончился к тому времени, поэтому это получился отдельный норвежский крестовый поход. И там все, конечно, в стихах. Угу. Потому что это нормальная сага, и там очень много виз. Записано это было все в 14 веке. Сама это происходит история, понятно, с начала 12-го, когда они все давно уже были христиане. И вот они прямо постоянно клянутся валькириями, называют себя детьми Одина, во имя Тора кого-то убивают, каких-то арабов, и говорят, что мы викинги. Поэтому то, что христианство уже наступило, им, в общем, совершенно не мешало. Нашим новгородским парням, я подозреваю, тоже совсем не мешало.
Ну да. Так вот, любовь к этому, значит, символу настолько была велика, что Шива даже в народном понимании превратился в фалос, и его так часто и изображают. То есть стоит прям вот член, и там это Шива. Он же член.
Да. Но Шива-то превратился не в народном понимании, вообще это просто один из символов Шивы.
Да.
А еще исходя из прямо самых относительно древних, строго индийских религиозных текстов. Этот ужасный совершенно пример, когда Шива заснул, а Брахма и Вишну собрались измерить длину, так сказать, его этого самого достоинства, и не смогли, потому что он пропадал где-то в глубинах космоса. Более того, один полетел вниз, другой вверх, чтобы потом договориться, насколько они пролетели, и ни один не долетел до начала и конца. И Шива очень обиделся на обоих, потому что могли бы просто спросить, в конце концов, сколько там. Я Шива 24.
24 с того года.
Да.
Так, значит, далее. Духу недостаточно. А, еще один момент тоже, а то забудем. Еще часто едешь по местной деревне юго-восточно-азиатской, и можно увидеть, стоит дом. Возле дома там два домика духов. Почему два, сейчас объясним дальше. Допустим, дальше там видно вон дерево, на нем висят платья, потому что в дереве в основном живут духи тетенек, и они часто хотят платья. Но есть еще один вариант, что возле дома, прям возле дороги, то есть на обочине дороги напротив дома, может стоять манекен, одетый в чью-то явно поношенную одежду, обутый, мотошлем у него, например, да, и очки темные. Вот это что такое, для кого? Я прям пошел спрашивать, и спрашивал не один раз. Это когда, например, соседи конфликтуют, или у мужа какой-то там на работе серьезный конфликт, или где-то вообще у кого-то с кем-то конфликт, и у тебя есть предположение, что тебя могут сильно ненавидеть, или навести на тебя какое-то проклятие. Или ты сам чувствуешь, что что-то не так пошло, какая-то у тебя неудача за неудачей. Вот, например, у тебя сгорел на солнце ноутбук, потом ты, значит, простудил ноги в озере.
В Карелии.
В Карелии, да. И тебе покрасили дом краской, ты отравился. Вот, ты выставляешь... Ты берешь свою одежду, одеваешь на манекен и выставляешь возле входа к своему дому на подходе. Почему? Потому что все злые духи, которые... А там вот в магии нет такого понятия, как просто проклятие. Вот эти все вещи, как проклятие, все там венцы безбрачия, сглазы, они, их все исключительно приносят только духи. Всегда. Оно само полететь не может никак. То есть, этот дух приходит и с тобой что-то делает. Да? Ну, то есть, ест твое здоровье или греет тебе голову, как они говорят. Они ходят исключительно ночью, они злые. И вот он такой идет, смотрит. О, А вот он вроде стоит, одежда его там пахнет тоже.
Точно его.
Точно он. Да. И он кошмарит этот манекен, а до дома и до, соответственно, цели настоящей он не добирается.
То есть ложную цель выставляют надувную.
Да, да, выставляют конкретно настоящую ложную цель. Там даже видео они с барсетками стоят, там, знаешь, такие как бы. Но, к сожалению, когда я встречал их много, у меня не было качественного телефона с хорошей камерой. И сейчас вот не было времени. Это надо прям искать, ездить там, проехать несколько деревень. Одного найдешь. Вот, то есть, такая практика тоже есть, ложные цели. Далее, следующий момент. Указать духу домовому. Да, давайте про домового будем дальше говорить. Что смотри, это твой домик, живи там. Этого недостаточно. Ему нужно создать быт, во-первых. Во-вторых, это может быть домовой, для него стоит домик отдельный. Это также может быть дух умершего родственника, вот как ты про Рим говорил. То есть, очень часто домиков духов два. Смотрите фоточку. Вот, который пониже, там живут духи умерших родственников. Значит, есть в буддизме такое понятие, как неосознанная смерть. То есть, когда ты заболел, пришел врач, тебя там послушал и говорит, ну, походу, все, вам осталось неделю. Ты успел помолиться, со всеми попрощаться, написать завещание, смириться там, все это обдумать, продумать. И ты умер осознанно. В этом случае ты сразу попадаешь на реинкарнацию или в нирвану, если прям совсем все хорошо. Есть вещь, которую очень сильно боятся местные жители, прям панически, особенно монахи. Почему мы обсуждали в прошлой серии. Как неосознанная смерть. Умер во сне, попал в аварию, упал на голову в кирпич. Да? Вот, и всякое такое. В этом случае есть шанс, что ты превратишься в привидение. И вот, допустим, бабуля умерла. Тайцы сидят дома и ждут, будут ли какие-то признаки. И бабах на кухне заскрипели полы, а потом метла стояла возле стены, раз и упала. И там все, бабуля остается жить с нами, пипец. А бабуля, значит, начнет кошмарить. Она ей будет не нравиться, что там внучок слишком много играет в компьютер. Допустим, там
свекруха-проститутка
не так помыла посуду, как она ее учила. Она начнет их кошмарить, делать им какие-то подлости. Поэтому бабушку тоже выселяют. Ставят ей отдельный домик рядом с домиком духов. Пониже. Да, пониже ростом. И, собственно, дальше им создают быт. Во-первых, что для этого нужно? Выясняют. Ну, что бабушку любила, понятно, при жизни. Да, она любила, допустим, перед сном накатить виски, стопочку, все знали, какого конкретно, допустим, она любила сигареты Мальборо красные, и любила деньги, поэтому и надо денежку вложить. Значит, с духом вступили в связь, тоже выяснили, что нужно, но существует огромная индустрия производства...
А погоди, как он в домик-то впадает? Его нужно как-то заманить туда, и может нельзя просто сказать,
что шаман делает. Домике. Это делает шаман исключительно. Обычные люди не могут этого сделать вообще никак. То есть, там нужны специальные мантры, заклинания, обряды. Наркотики нет. То есть, я много раз присутствовал. Ни шаманы, ни монахи не используют наркотики, но они могут, допустим, в течение там, 15 минут выкурить пачку сигарет и очень серьезно, массово закидываются... Есть такая ореховая или араковая пальма, такая тоненькая, высокая, на ней растут такие орешки, вот их так мелко нарезают и прям жуют, глотать нельзя, будет расстройство желудка, сожжешь себе слизистую, сплевывают такого красного цвета, слюна получается, это, наверное, от Средней Азии до Папуа вообще это жуют, называется на тайском это мак, но это не тот мак, не цветок. Там эффект какой? Я пробовал пару раз, значит, резко падает давление, вот как кофе, только наоборот. На жаре получается, что у тебя, видимо, расширяются сосуды, поступает больше кислорода, и ты такой немножко...
Если снижается, сужают сосуды.
Сужаются, да. Ты такой, значит, немножко так вот у тебя плывет, в голове такой приятный шум, хочется лечь полежать. Видимо, в этот момент какие-то наступают галлюцинации, и ему кажется, что он общается с духами. А может, правда, общается. Не знаю. Если в таком количестве выкурить сигареты и закинуться этим маком, то, возможно, заобщаешься. Ну, то есть, как ты в прошлый раз говорил, что что-то употреблять, какие-то расширители нужно обязательно. Ну, вот, собственно, они употребляют этот мак, он не запрещен законом, он не вызывает привыкание. Это, по сути, ну, примерно такой же наркотик, как никотин или кофе. То есть, не более того, да. А сейчас он из моды выходит, потому что он окрашивает зубы в темно-коричневый, потом в черный цвет со временем. А сейчас модно зубы белые. Значит, далее. Как обустраивать быт? Вот тут уже все намного интересней. Существует прям огромная индустрия, производит очень-очень много куколок. Я говорил, да, что я сейчас зашел в магазин, который 3000 квадратных метров. Я говорю, а можно у вас тут куколки пофотать? Она говорит, а зачем? Я говорю, а вот я лечу, мы будем снимать про культуру Юго-Восточной Азии, в частности, про вот эти все куколки. Она говорит, да пожалуйста, фото. Я зашел, а там... О-о-о, да горизонта рядами, они просто стоят, их там, ну, реально тысячи, тысячи, то есть, я вот сфотал, ну, я понимаю, что мы с тобой должны уложиться там полтора часа, например, да, ну, во-первых, во-вторых, они часто однотипные идут, значит, с чего начинают? Первое, в домике духов предков надо обозначить самих предков, потому что сказать просто «иди там живи», этого, оказывается, не хватает. Покупают специально куколку бабушки, или если это был дедушка, то дедушки. Вот смотрите картинку. Ставят и говорят, бабушка, вот теперь это ты. Ты. Да, теперь ты не просто вот привидение, а теперь вот эта куколка, это прям ты, бабушка, и есть. Вот ты, вот смотри, ты сейчас живешь в домике. Все, и это твой домик, вот там и живи. Значит... Эти же куколки используют еще для другой цели. Кстати, самого духа домового не обозначает какой-то куклой, его не селят в тело в какое-то. Mm-hmm. То есть, тело ему не дают, потому что, видимо, он изначально бестелесный, у него тела никогда не было. Это у бабушки раньше тело было, она привыкла, что у нее должно быть что-то, да, она как-то себя привыкла осознавать. А дух, видимо, он сразу был таким бестелесным, ему тело не нужно, ему домик дали, и хорошо. Но... Когда мы духа уже прикормили, то есть мы ему дарим регулярно все, что он хочет, мы начинаем, начинается приятная фаза, его можно использовать. Значит, как использовать? Как угодно. Ты можешь прийти и сказать ему, я хочу, чтобы моя жена меньше разговаривала. А если ты мне поможешь, я тебе подарю дар. Я знаю, что ты любишь Хеннесси, вот я тебе поставлю не стопочку, а подарю прям пузырь. Или я в прошлый раз говорил, мы любим дарить йок-хому, поднимать свиную голову, да, то есть... поднять и поднести. Или там любишь зебры, я тебе подарю 10 зебр или там 20.
Куколок, конечно.
Вот. Ты четко должен ставить рамки временные. То есть, вот смотри, моя сейчас жена много говорит, мне нужно, чтобы до конца сентября она стала разговаривать в 5 раз меньше. Вот. Можно просить деньги, здоровье, а также можно просить всякие неприятные вещи. Например, чтобы сосед сломал себе ноги, чтобы у соседки отсох язык. И они этим все тоже занимаются. Пример ставили, например, мой тайский знакомый заскучал по армейскому товарищу и не смог его найти нигде, ни в соцсетях. Телефон звонил, тот сменил номер, вот он пошел, сразу прям поставил, говорит, вот фоточка, смотри, вот он так выглядит, зовут его так-то, так-то. Последний раз, когда мы с ним общались, он жил в городе таком-то, плети его, найди и скажи ему, что я по нему скучаю. Ну, вот как это будет выглядеть, то есть, друг такой сидит. Что-то я скучал по Коле, надо ему позвонить, ну, типа вот такого. То есть, или во сне он ему скажет, да. Так вот, значит, когда мы начинаем использовать духа, ну, домового, да, нашего, мы его можем просить о том, чего он не знает. Ну, то есть, например, понятно, что как сделать, чтобы у соседки отсох язык, где находится язык, где соседка, он знает. Ты, например, можешь попросить там... У меня часто ломается машина, я не понимаю, что с ней происходит, помоги мне разобраться. Или мне нужно повысить доход своей компании там, на 74%.
Волатильность акции увеличить.
Да.
Про волатильность дух не знает.
Вот. Он, да, ему нужно у кого-то спросить. То есть, ему нужны советники, надо с кем-то посоветоваться. А кто у нас знает все обо всем? Бабули всегда знают все про все вообще. И дедуля тоже. Ну, бабуля больше всегда знает, чем дедуля. Поэтому эти же куколки могут купить для другой цели. То есть, в данном случае это у нас уже не тело, в котором живет бабушка, а это уже советники. То есть, мудрецы старенькие, они часто в очках, да, седые. Очки, опять же, это что? Сила мудрости. Если человек в очках, значит, он умный.
Много читал.
Да, и вот они там сидят, они уже ему советуют, там, как помочь тебе, да, в твоей просьбе. Так, далее. Давай прям идем по порядку. Так, это вот у нас советники.
А как дух доберется до исполнения, так сказать, своей цели, которая находится далеко? Ну, например, Коля живет там от меня в 1000 километрах.
Вот. Значит, правильный вопрос, молодец. Ему нужен транспорт. Если ты заказчик, ты должен предоставлять ему транспорт. Вот, собственно, тогда этот мой товарищ как раз купил лошадку маленькую, поставил, говорит, вот, садись, качи. Почему-то, кстати, духи до сих пор не ездят на машинках, на мотоциклах.
На самолетиках не летают.
Нет. Только старые экологические проверенные способы передвижения. То есть, значит, лошадки, слоники, смотрите картинку. И есть особо модные духи, это такой innovation, да, нововведение. Они катаются на зебрах почему-то. Причем на зебрах очень любят. Есть духи, которые прям говорят, несите мне зебры, я за зебры я душу продам вообще. Свой дух продам. То есть, под Бангкоком есть домик духов. Вот если из Аютаи в Бангкок ехать по трассе, я мимо него много раз приезжал, всегда думаю, в следующий раз остановлюсь, сниму. И всегда проезжаю мимо. Там этих зебр 10 тысяч, наверное. То есть, там
есть
огромная
там такой...
территория, заставленная зебрами. Причем да. Там зебры от таких до 2-метровых кто-то везет бетон. Их, видимо, что-то очень выгодное выменивает на эти зебры. Надо поехать разузнать, кстати. Кроме слоников, лошадок и зебр, я другого транспорта у них не наблюдал никогда.
Ослики?
Нет, не видел. Как бы не знаю ничего больше. Далее. Духу домовому и духу предков может быть скучно. У тебя же не часто будет время с ними прийти, там что-то пообсуждать или там сериал посмотреть с ними вместе. Да? Поэтому, чтобы они развлекались, им дарят танцоров. Опять же, вот смотри, я сфотал эти куколки. Тут есть и дорогие, вот всякие бронзовые, медные, да, деревянные, резные, и очень-очень дешевые, прям совсем 5-копеечные из пластика, очень небрежно отлиты там. Там вот глаза тут у него будут нарисовали, там, да, то есть всякие разные я не отбирал специально. И это интересно, потому что мы здесь наблюдаем, что люди с любым достатком покупают их, потому что если их такие производят, значит они востребованы. Так, далее следующий момент. Бабушка с дедушкой или дух могут болеть время от времени, правильно? Вот, нужно, чтобы их. Вот, кстати, смотри, какая зебра.
О, огонь вообще.
Вот. Поэтому нужно, чтобы их кто-то лечил. А, опять же, ты можешь просить у домового, что у меня, слушай, что-то вот тут колет, я не знаю, что, помоги. Обещаю тебе на стопочку поставить. Вот. Поэтому есть специальные вот помощники, такие знахари. Это у нас... Значит, изначально вообще это был брахман. Но тайцы любят все искажать, они исказили, и они не любят говорить букву «Р», поэтому они сменили его на «праман» или «паман». Ну, вообще, «праман» правильно, да. Но они часто «Р» не говорят.
«Пра» – это отец, значит?
«Аман», а теперь это стало именем.
Ага.
Да, а вообще это «брахман» изначально, да. А теперь это отец «ман». Ну, вот такие бывают, да, интересные искажения. Он что делает? Он, во-первых, поправляет здоровье самому духу и этим предкам. Причем там какая ситуация? Если ты покупаешь домовому, допустим, брахмана, надо и бабуле купить, чтобы бабуля обидится. То есть, надо всегда двойной комплект обязательно там поставить. Вот. И он будет, собственно, лечить их и объяснять им, как лечить тебя, владельца. Ага. Да? Далее. Есть вот такой у нас прекрасный воин. Все в золоте.
С усами.
С индуистскими усиками, да, которые в индуистской традиции присутствуют у всех воинов обязательно. Вообще, это прям как такой воинский символ. Как у греков эти были пучки здесь на голове, да, например, у воинов, у этих усики обязательно есть. Он что делает? Он с мечом охраняет дом твой и домик духов от всего, от злых духов. Сглазы порчат наговоры, злые духи, плохие всякие создания, твари и все остальное. Так, далее. Вот такие, значит, тети с дядей. Тоже все золото в золоте на золоте, с мешочками. Там тоже внутри, наверное, золото. Это слуги. То есть, нужно куда-то сбегать по делам, поручение уборку. Какое-то, уборку в домике духов сделать. Они все наведут порядок. И вот, кстати, я очень долго ходил по этому магазину, часа два, наверное. У меня там чуть обезвоживание не случилось, потому что не попил заранее воды. А в тропиках так нельзя делать. Это ошибка. Искал рабов. Значит, видел много раз, сидят такие же на коленях, они часто по пояс голые, у них на руках прям кандалы есть, такие с цепями, бывают на руках и на ногах кандалы. Это конкретно рабы твоего этого домового. но он их использует как хочет. То есть рабовладение как бы это до сих пор в чем-то есть, но вот сейчас, к сожалению, не сфотал, не нашел. Так, а далее из таких слуг еще что у нас тут есть? А, вот, пожалуйста, это у нас Нага.
Нага, да.
Королева змей Нага. Что она делает? Она отпугивает все зло полностью. Зубастая, клыкастая, рогатая, страшная. Часто много голов. Сидит, всех отпугивает. Ну, понятно, это защитная функция.
Как и у воина, то есть. Они там себе как, армию собирают.
Как и у воина. И ту же самую роль играет петушок.
Ну, вот. Петух, мы уже это просто да, обсуждали, отпугивает злых духов.
Он всегда за наших везде и всех плохих отпугивает. Значит, есть более интересные моменты. Есть, например, вот такие детишки пухленькие. Да? Значит, здесь немножко грустная история. Это когда у женщины или замершая беременность, то есть ребенок умер внутри, или выкидыш был, или ребенок родился мертвый, или родился и умер. По тамошней традиции он себя считает все равно как бы ее ребенком, это его мать, он ее любит, поэтому он будет ее преследовать в течение жизни. Он будет летать везде с ней, он будет не давать появиться новым детям и отпугивать еще и дядь. Вот. Значит, причем местные жительницы очень сильно в это верят. Знаешь, говорят, посмотри, я же вообще какая вот огонь! Кровь с молоком или там кофе с молоком. Смотря откуда, если из деревни, то кофе с молоком. Вот. А дяди на меня не смотрят. Почему? А вот у меня, значит, у них это он сидит на плече. На каком-то. Или вот так на шее, но не свесил. Причем они все жалуются обязательно на боль в шейных позвонках. Ходят к врачам. И врач говорит, слушайте, вроде все нормально. Обратитесь к шаману. А шаман смотрит и видит, говорит, аборты дело? Она говорит, дело. Говорит, все. А в Тайване, кстати, аборты незаконны. И с точки зрения буддизма очень-очень сильно аморально.
А по медицинским показаниям?
Катастрофически. Ну, смотри. Я когда был монахом, к нам очень много приходило женщин. Туда прям плакали. Буквально каждую пятницу, субботу несколько таких было. Что она прям приходит, ревет, истерит. Говорит, что так и так, у меня ребенок там, типа, все, он катастрофически инвалид, у него там, допустим, нет рук и там половины головы, ну, он еще внутри, да, УЗИ сделали, посмотрели, типа, сказали, надо делать аборт. Вот, что об этом думает буддизм, что ни в коем случае категорически делать нельзя.
Что он в этом отношении абсолютно с православием солидарен.
Это все равно убийство, и ты за это будешь платить очень жестокую и длительную на много инкарнаций вперед плату. И типа вот какой родился, вот с таким и как бы нянчись, и все. Если он сам умрет, это его проблема. Но типа вот убивать нельзя, все категорически. Ну вот, значит, чтобы этого убрать. С тети духа, да, неважно, он сам умер, или она сделала аборт, или там выкидыш, есть специальная целая церемония, ее проводят только монахи, значит, называется она на санскрите «Намон Садокхо», там, во-первых, духа, чтобы, кстати, так везде, во всех же сказках, даже в фэнтези, духа, чтобы убрать, или чтобы хоть что-то с ним сделать, надо знать его имя.
Ну, да.
Поэтому ребенка сначала называют. Тебе прям монах дает бумажку, ты пишешь там Коля или там Аня. Причем, если ты не знал, какого он пола, надо сесть помедитировать, сосредоточиться, и тебе само в голову придет. Вот что придет, то и надо писать.
Мальчик. Нет, там. А кто?
Да, да. Надо написать имя, и уже когда у него есть имя, монах его может изгнать. Там такая небольшая церемония, сжигает эту бумажку. Вливают водичку из специальной бутылочки в пявочку, и потом идут на улицу по дереву, плескивают, и типа все, этот ребенок вместе с водой туда ушел. Как бы это просто слили. А можно поступить намного мудрее. Купить куколку, пойти вызвать шамана, чтобы шаман приехал к домику твоего домового. И шаман приглашает вот этого, значит, ребенка, который уже стал злым духом, потому что со временем он не просто будет еще дядя отпугивать, он будет еще твое здоровье кушать. Вот. Он его вселяет в эту куколку, приглашает его жить туда, говорит, смотри, какой роскошный домик, у тебя будут рабы, слуги, петушки, вот такие члены, 10 штук. Он приглашает его туда жить, Ну, естественно, или этот шаман, или потом эта тетя вступает в какой-то ментальный контакт во сне, например. Причем, вот слушай, я удивляюсь, насколько это все глубоко сидит у людей, у населения, в сознании. Помнишь Сару?
Да, конечно.
У нее высшее образование. То есть, она городская жительница, она всю жизнь прожила в городе, она знает несколько языков иностранных.
Она причем не совсем тайка, она же китаянка тайская.
Китаянка чистокровная, да, да. Но родилась в Таиланде.
Она Сара Кури у нее полный имя,
до слез, до драки убеждала, что во сне ей очень четкий голос сказал, что Сара, дари мне красные машинки и такие-то вот конфетки, и вообще все будет охрененно, ты можешь меня просить о чем угодно, я тебе буду во всем помогать. Мы на ней смеемся, она сначала лезла к нам драться, потом плакать начала, обиделась. Вот, то есть, они в это очень сильно верят, независимо от уровня образования совершенно. То есть,
и происхождения.
Интеллекта, происхождения, да. И вот ты выясняешь, что он любит, этот ребенок, ты начинаешь ему это все дарить, и взамен он начинает служить тебе. Когда мы будем про амулеты разбирать, там будут истории ого-го, огненные, да, вот эти. Причем есть, естественно, это вот у нас кто? Это у нас, наверное, мальчик. Есть девочка, да, у него мужская прическа. Кстати, это вот военная прическа.
Да.
Опять же, только здесь пучок волос, да? Есть девочка, вот это белый мальчик, есть белая девочка, а для смуглых юго-восточных азиатов есть черный мальчик и черная девочка, да. Если тетя деревенская, она смуглая, и дядя, с которым она ребеночка сделала, тоже был смуглый, она купит смуглую куколку. То есть вот такие интересные моменты. Далее. Так.
Есть там не смуглая, а есть просто черная, я видел.
Да, значит, есть вот такая девушка, она выжимает косу, прикручивает ее таким образом, да. Они из самых разных размеров, есть такие, есть прям огромные, по 2 метра.
А есть из них фонтанчики делают.
Есть всякие старинные, антикварные, вот похоже на старинную
ну,
немножко.
Да.
Значит, это, причем, смотри, у нее очень большие познания в ядерной физике, и вообще она сложена так довольно вызывающе, да. Значит, в чем ситуация? Это очень-очень древняя богиня. Я думаю, что она вообще еще доиндуистская. Ее зовут на тайском, если дословно переводить, просто мать земля. И все. И вся вода, которая у нас в мире есть, она льется из ее косы. То есть она косу выдавливает, появляется вода, идет дождь, растет рис и происходит все остальное. Зачем она нужна в домике духов? Дело в том, что если ты живешь хорошо, или у тебя хороший бизнес, или у тебя там ты сам такой молодец, красивый, спишь хорошо и доедаешь пельмени всегда до конца, да, то
все завидуют.
Тебе будут все завидовать, да. Если тебе будут завидовать, весь твой дом, и ты сам, и у тебя голова, и твоя жена, все будут греться. А если жена перегреется, это очень плохо. Вот. И она водичку как бы из косы выдавливает, и все твое место, и тебя тоже, и твою жену все остужает полностью. То есть, она смывает зависть. Да? Вот я думаю, что если копнуть, к сожалению, у меня не было времени пока, мы про вот эту вот мать-земля найдем, что она из Индии, я думаю, приехала, скорее всего.
Ну,
потому что тут это явно какое-то речное божество.
Два моментика есть. Даже, наверное, три. Потому что, во-первых, в индуизме такая богиня есть, безусловно. Сейчас как зовут ее, не помню. Во-вторых, это, безусловно, может быть еще вообще там доорганизованный религиозный местный дух. Именно что водяной какой-то дух. То есть, это да, дух ручья, дух реки, ну, элементарно, наяда греческая.
Угу.
Прямая параллель.
То есть, это индоевропейское божество.
Это может быть такое у каких-нибудь индейцев майя. Просто почему? Потому что они на реке живут и все. Но и у местных-то может быть то же самое до вообще какого-либо знакомства с индоевропейскими религиозными воззрениями. Просто местные негритосы жили на реке, и у них тоже был речной дух.
Угу.
Он запросто мог быть. А потом это все вместе сошлось. И это дело визуализировали вот в индийскую богиню. Я думаю, тут такая была этимология происхождения данной фигурки. Просто интересно, что довольно важную богиню, которая прям ну, там, из топовых, прям, скажем, из топовых, ее применяют для таких утилитарных целей. То есть это не какая-то там прям богиня-богиня, а ее прям поставили на утилитарную службу, на хозяйство, смывать зависть.
Потому что она, наверное, утратила свое значение, которое было там. скорее всего.
Это возможно.
Мы сейчас пойдем дальше, там, например, Ганешу тоже ставят в услужение местному домовому, это как-то не статусно совсем.
Ну, это, во-первых, утратило, во-вторых, это значит, что эта утрата вполне коррелируется с местными дорелигиозными языческими воззрениями, ну, я имею в виду до организованной религии, воззрениями, то есть, ага, эту мы знаем, она делает так. И то, что теперь это там какой-то был важный где-то бог, ничего не значит. У нас будет делать то же самое.
У нас наш домовой главней.
Да, поважнее будет.
Так, ну, это ты знаешь. Это водяной буйвол, он же Квай.
Квай, да.
Да, это же ругательство на тайском.
Типа нашего козёл.
Вот, ну, что-то типа такого, да. Он сеет поле, сам он жирненький, сытый, бабуля не любит, когда огород не сожженный, моя вот бабушка тоже не любила. Вот. И она всех заставляет всегда сажать огород. Причем это реально. Вот мой товарищ из Конкена, который ему бабуль постоянно звонит, мистер Понг, и говорит: срочно выезжай, сажать огород. Он и говорит: бабушка, я куплю рис. Нет, надо огород посадить. А то, что ты купишь, да, и купить можешь тоже, молодец. Вот. То есть бабушки с дедушкой одинаково совершенно. Далее есть такая вот жар-птица.
Ну, Гаруда, собственно.
Да. Нет, это не Гаруда. Гаруда у нас мальчик, это тетя.
Тетя Гаруда.
У Гаруды клюв. Нет, это именно вот аналог.
Всё,
такая
понял,
смесь птицы человека, это ангел вообще местный. Вот, они очень часто спускались с небес, скидывали там крылья, крылья Иванушка дурачок украл. Они говорят: отдай крылья. Он говорит: а пусть меня возьмет в мужья. И она взяла в мужья, и он жил на небе, и там с неба поливал, ничего не делал вообще. То есть, как бы это не только у нас такие сказки. Задорнов был неправ совершенно. Вот есть такие очень приятные, значит, это прям на 100% индуистские, вот все у них. И усики, и одежда, и все это индийские, через Камбоджу пришли в Таиланд и во все окружающие страны. Это люди, которые делают жест вай, да, какие-то прекрасные дяди и тетя. Они что делают? Они к тебе в дом всех хороших приглашают. И духов, и клиентов, покупателей, там, не знаю, красивых тетей, всех-всех остальных. Таких есть несколько, целая серия фигурок. Сейчас еще тебе покажу. Есть девочка, мы в прошлый раз показывали, которая сидит вот так рукой машет. То же самое, функция точно такая же. Все, идите сюда. Деньги, удача, здоровье, красивые тети и все остальное. Сейчас покажу еще. Ты очень сильно удивишься, насколько она похожа на азиатку вообще.
Ну, как-то не очень.
Совсем вообще. То есть, это прям вот такая индоевропейская. То есть, это их стандарт красоты. Видишь, вот красивая тетя выглядит вот так. Тоже сидит красивая тетя, все хорошее к ней идет. Хотя на красивых тёть плохие могут идти, но вот как бы она привлекает внимание всего доброго, хорошего, денежки, там, все хорошие ситуации и все остальное. Далее. Охранную функцию осуществляет лев Сингха. Или Сингха мы его зовем, потому что есть такое пиво тоже. Это, опять же, индоевропейский герой. Да, он до арийского завоевания фиксируется где-то выше Индии, нет, севернее. Или только с Индии он начинается у нас?
Ну, просто тут сложно сказать. Почему? Потому что индийская традиция нам дает веды, которые адски древние. Они записаны относительно недавно, но считают, что они вот более-менее в неизменном виде, в устном состоянии дожили с какого-то очень глубокого древнего состояния. А раньше веды у нас, тех текстов-то в этом регионе, в общем-то, и нету.
Угу.
Поэтому про тех львов Сингха, возможно, там и были какие-то замечательные истории. Угу. Ну, наверняка были, потому что лев крайне уважаемый животное везде.
Угу.
Но мы просто ничего про это не знаем. Другое дело, что какие-нибудь там скифы, которые вот прямо родственники индоевропейцев, да, нет, оставить даже индоиранцам конкретно, это просто родственники, довольно близкие.
Угу.
Вот у них на татуировках эти большие коты присутствуют всегда. А вот татуировки имеют, мы понимаем, что магическое значение.
Да, 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 да. И вот, кстати, еще девочка, которая подзывает, она обычно очень стройная, с ярко выраженной талией, с большими бедрами, с большой грудью. А вот смотри, какое нашел.
Какая клевая.
Огонь!
Да.
Я бы, конечно, побоялся, но она же может съесть.
Но кто-то, может, любит.
Кому-то нравится, да. Ну, на самом деле, мы шутим, а тетя такого телосложения в первую очередь символизирует то, что дом очень богатый.
Ну, потому что много
еды. Потому что, да, в доме много еды, и, соответственно, все хорошо вообще. Далее, приходим к более таким интересным, значит, с небольшой подисторией фигуркам. Во-первых, у местного духа в услужении может стоять Ганеша. Это довольно странно.
То есть, ну, один из важных индуистских богов.
Очень серьезное нарушение субординации, да. Какой-то дух или еще хуже, бабуля умершая там. Ну-ка, Ганеша, сюда. Вот, то есть, Ганеша что? Во-первых, все в Таиланде, вот не знаю, там с младенческого возраста, и я тоже, мы знаем, что любит Ганеша. Ганеша любит масло, кунжут. Надо прям взять маслице, ему в блюдечко налить. Ну, вот топленое масло, да. Любое, да, там сливочное. Посыпать прям очень хорошо кунжутом. Он любит молочко и мед. И он тебе все, что касается творчества, бизнеса и соблазнения тети, он тебе
наладит.
Поможет вообще отлично все будет. Вот. Это уже фигурка вроде невзрачная, да? Ярко выраженный негритенок.
Так точно.
То есть негритенок, у него пухлые губы, кучерявые волосы. Ну, прям совсем негритенок вообще. По многим сказкам тайским, у меня есть сборник бирманские сказки, монские сказки, и скоро будет тайские сказки, насколько я понимаю. Там везде в лесу пошли, там забудились принц, принцесса, пошли по лесу, и там встретили каких-то черных кучерявых дикарей, которые их дали им рыбку, медок, покормили и вывели к людям. Вот, значит, и вот в этой системе домиков духов, вообще духов, да, в этой культуре языческой присутствуют некие негритята, девочки и мальчик, которые бегают по лесу и все приносят. А как бы откуда это все появилось?
Расскажешь? Так это понятно откуда. Потому что местные это жители, которые были там до монголоидного населения, это же были родственники папуасов, очень близкие, то есть как раз черненькие, кучерявенькие, с пухлыми губами. Проживали они, естественно, в лесах, потому что эти джунгли кормили. Это их был кормящий ландшафт. И когда приехали монголоиды, во много-много волн. И, кстати говоря, последние волны это были просто китайцы, которые китайские путешественники приезжали посмотреть, что там делается. И вот китайские путешественники нам конкретно описали, потому что они уже были все культурные, с письменностью давным-давно, бюрократии богатые. То есть положено было о путешествии, которое оплачивает государство, отчет писать. И вот там есть отчеты о том, что приехали в Юго-Восточную Азию, вот скажем, там даже на территорию Таиланда современного, ну там довольно точные указания есть, куда они приезжают, и видели в лесу живут люди, которых прямо описывают черные, дикие, не знают металла, не знают металла, а это речь про какой-то 8 век нашей эры уже. Вот, не знают металла, у них можно выменить все, чем богат лес. Там рыба, мед, дерево, слона могут привезти, в общем, все что угодно.
Дело в том, что они до сих пор есть.
Вот.
Вот, то есть здесь у нас.
То есть монголоиды пришли, а местные-то никуда не делись. То есть понятно, что они их из приятных себе мест, приятных монголоиды мест, они их повыбили, потому что у них есть луки, их больше, они злее гораздо. А при этом Юго-Восточная Азия, она так-то она вообще-то больше Индии по общей площади, если острова приплюсовать особенно. То есть где-то они остались и до сих пор остались. И поэтому, естественно, монголоиды вступили с ними очень давно в партнерские отношения. Понятно, что бегать за ними по джунглям и пытаться их из джунглей выковырить – это бессмысленно, потому что вы их там не найдете. А они проблем могут составить много очень. Каким-нибудь там вас змейкам своим любимым заманит, к любимому там тигру, он вас съест, и зачем это надо? А можно с ними вступить в партнерские отношения. То есть ты им предметы ремесла, а они тебе какую-то редкую еду, например, из джунглей, какие-нибудь цветы, какие-нибудь грибы, корешки, особо полезные.
Да, дерева, что угодно.
Все приволокут.
Ну вот, смотри, в таком неожиданном месте у нас опять всплывает связь между коренным населением Азии
и пришлым.
Пришлым, да. То есть я считаю очень интересный этнографический элемент.
То есть до сих пор они носят монголоидным духом что-то из джунглей.
Да, шестерят. Вот, я считаю, это расизм. Срочно эти куколки запретить. Так, дальше. Значит, очень часто много меня спрашивают, когда я где-то об этом рассказываю, что, слушай, а если я сейчас куплю Дело в том, что сувенирные магазины, куда туркомпании за откаты завозят туристов, там продают сувенирные домики духов.
Да.
Наши туристы часто думают, что это он и есть, покупают, дома ставят, начинают туда там складывать какую-то еду, монетки. Я спрашивал у шаманов, вот, а можно ли самому все это замутить? Они говорят, категорически нет, потому что не знаешь, во-первых, у тебя, есть ли он нету, плохой, хороший, как его зовут, что он любит. Может, он хочет сигареты, не знаю, ЛМ, а ты им будешь Мальборо пихать. Он будет злиться еще сильнее, наоборот. То есть, как бы они, вот люди, которые в этом разбираются, они категорически не рекомендуют чем-то
самостоятельно таким, заниматься.
Да, заниматься самостоятельно. То есть, вот это я отвечаю сразу на вопрос, который 100% поступит. Дальше. Куда девают сломанные куколки? Вот купили керамическую какую-то куколку.
Мимо проехал грузовик?
Нет. Она на солнце стояла, нагревалась, вечером охлаждалась, и треснула, лопнула, голова у нее отвалилась, упала. Или домик подгнил, или
термиты его сожрали.
Термиты сажали, что угодно. То есть, что-то сломалось, что делать? Треснутые, сломанные категорически нельзя держать там. Это типа уже умершая куколка, это уже у тебя куколка-зомби, злые духи, проклятие, все такое. Бабушка будет недовольна, дух будет недоволен, все будут недовольны, и тебя закошмарят. Поэтому есть в каждом районе специальный... Вот мы были на Пангане, там тоже такой был.
Панган – это остров около Самуи.
Да, специальный дух, который наоборот говорит, везите все сломанное ко мне. Я вообще обожаю вот
это все. Зомби обожаю.
Сломанное уважаю. Сломанные члены, там тети с отломанными сисями. Это все везите ко мне. И вот это все нужно свозить к нему. И опять же, за то, что он тебя это забрал, надо ему положить то, что он любит. Например, там монетку или там сигаретку, что-нибудь такое. То есть, вот момент утилизации тоже важен, поэтому иногда ты идешь по лесу или едешь по какой-то трассе, по джунглям, и ты видишь, что стоит домик или дерево, и там полно сломанных домиков, разбитых куколок почему-то. Похоже на свалку, но это не свалка. И туда и мусор обычно туда бросать нельзя. Дух сильно обидится. Так, и еще я хочу сказать, что я когда-то путешествовал в Индонезии по острову Флорес. Там много разных племен, потому что остров вот такусенький, да, там много разных племен, совершенно разных. Часть из них папуасские, то есть там папуасы на Флоресе присутствуют по полной программе, то есть прям чистокровные настоящие. Тут живут монголоиды уже давно, там тысячи лет, да. И у них почему-то, я не знаю почему, потому что климат этого не требует. Может быть, там обстановка была какая-то напряженная. У них хорошо развито деревянное зодчество. То есть, они строят дома в нашем понимании, хорошего качества, на высоких сваях, большие, с вот такими толстыми деревянными стенами из ценных пород дерева, то есть, из твердых. Это типа тик там, да, строят. То есть, ну, там, если у тайцев можно дом часто пальцем пробить в деревне, да, потому что он из циновки, там нет, там так не получится. То есть, прям такие настоящие дома. Причем там, знаешь, окошки-то сделаны такие вот. То есть, стрелять оттуда можно, а залезть снаружи нельзя никак. И там тоже присутствует такой тотемизм. Значит, они всю жизнь... Это вот как называется? Наличники? Дощечки, которые по бокам
от двери
входной. Там изображали какие-то охранные и обогатительные сюжеты. В частности, мне очень понравилось. Они там, значит, вырезали такие большие сиськи. Потому что большие сиськи
– это хорошо.
Это богатство. Хорошо, да. Ну, на самом деле, если без шуток, то ну, полная грудь – как бы это олицетворение чего. Много еды, дети вкормятся, вырастут. Тетя сытая, опять же, да, наверное. И петушков. Ну, петухи, понятно, везде присутствуют. Так вот, когда приплыли европейцы и стали из мушкетов палить, эти такие, ага, слушай, мушкет-то он как сиськи такой же хороший, и ничем не хуже петушка. И стали там мушкеты добавлять тоже. То есть, я считаю, с точки зрения этнографии, прям потрясающий пример. Вообще, я постараюсь найти фотки, это было 3 года назад, или 2 года назад я туда ездил. Поищу, это будет сложно, но я постараюсь найти. Кому совсем интересно, мы можем прикрепить передачу об этом. Мы с Соколовым Сашей рассказывали. Там эти фотки точно есть 100%.
Ну, можно, почему нет?
Так, далее. Разбираем дальше картинки. Значит, куколок вот этих вот, которые мы показали вам, да, их реально вот ну, сотни и тысячи. Я уже сколько, 20 лет там живу, до сих пор замечаю каких-то новых время от времени. Поэтому я думаю, что нет смысла прям так вот подряд все перечислять. Мы взяли самые типичные, да, рассказали. Хочется поговорить о статуях, которые ставят не на домике духов, а у тайцев внутри, в доме или... ты это видел офисе. Много раз. В офисе, в магазине, в массажном салоне, на заводе. Есть еще что-то типа алтаря или, как у нас, иконостаса на полках. Вот у них где-то повыше, и там еще расставлено дополнительно. То есть, домик духов на улице, а тут еще стоит. Вот здесь у нас прям такое язычество, которое оно происходит в данный момент. Сейчас и появляются новые боги и герои, да, этого как бы культа. Вот смотри, я тебе буду показывать. Так, первое.
Это Рама IX, король.
То есть, Рама IX, король, был очень любим и уважаем. Он,
при кстати, жизни
единственный король, которого при жизни возвели в лик святых. И уже при жизни ему как святому поклонялись, стояли его статуи. Все знают, что ему дарить и в чем он может помочь. То есть, как бы это удивительно, на мой взгляд. Вот его не ставят в управление для бабули, ну, то, что у него статус выше намного, да? Или, например, там для домового местного или там какого-нибудь водяного. Вот, пожалуйста, король Рама V. Да. Он постарше Николая II, лет на 20, да, примерно был.
Ну, примерно так.
Примерно так. Ну, то есть, вы понимаете, примерно когда он правил. Значит, он умер.
Он в 1868 году взошел на трон.
Он умер, он был очень народно любим. У него было много молодых тетенек, поэтому он, значит, все, что касается любви, соблазнения и денег, он покровитель. Я знаю даже, что он любит. Он любит дорогие сигары, он любит виски и красные розы. Потому что он такой романтичный был, товарищ.
Я, кстати, тоже все это люблю.
Вот. И в Таиланде существует религиозное течение. То есть, они, естественно, буддисты-язычники, как и все там, да. Но помимо этого, они еще себя причисляют к некой группе. Они поклоняются вот Раме V. Они носят специальные очень узнаваемые амулетики, я тебе показывал.
Ну, про амулетики мы отдельно будем говорить.
Будем отдельно.
А более того, ты мне не просто амулетик показывал. Мы с тобой познакомились с тетей.
Вот, да, я же тебе на тете показывал.
Да, точно. Которая учила нас готовить тайскую еду. И она оказалась как раз из поклонников Рамы V.
Да, они прям у них отдельно специальные молитвы. То есть, это уже народный новый фольклор, по сути. Да, то есть, это же не древние обряды. У них специальные молитвы. Они, например, когда мы говорим «О, Господи!», они говорят «О, Рама V».
Они его прямо коронационным именем или они его родным именем зовут? Мы же знаем, как его зовут. Чилангу Корн.
Они вообще... Тайцы же любят все упрощать очень сильно. Они говорят про Рам.
А, про отец Рама.
Типа, отец Рам Солнца, да, на санскрите. Вот. Я помню, одна тетя меня ругала, говорит, я тебя вижу насквозь. Знаешь, почему? Я говорю, почему я испугался? Может, что-то уже слив-инфо какое-то. Она говорит, потому что у тебя только 2 глаза, а у меня 4. У меня, говорит, смотри, вот 2, и вот еще у Рамы 5 2. Он тебя видит насквозь.
А если был бы Рама 9, было бы 6 глаз, вот, а вот еще очки.
Вот, ну да. Вот. То есть, как бы, я считаю, довольно интересно. Вот смотри, вот он такой интеллигентный в плаще.
Да, по-европейски одет.
По-европейски, да. Вот, пожалуйста,
король Таксин.
Король Таксин, которого тоже возвели в лик святых, и тоже ему поклоняются. Есть целое религиозное течение, где все знают, что ему нужно дарить, чего у него просить, но он победитель.
Король Таксин, конечно, с ним очень интересно. Это прямо вот Юго-Восточная Азия, как она есть. Его жизнь, судьба, она, конечно, просто потрясающая. Потому что когда бирманцы захватили Аютаю в 18 веке, там была небольшая группа военных, которые смогли прорвать блокаду и вырваться из осажденной столицы. Их как раз возглавлял Таксин. Это значит...
Сокровище из провинции Син.
Да. Так это сокровище, а Син это называлось провинция. Он, собственно, был правителем там долгое время в этой самой провинции. Вот он вырвался, сбежал, в конце концов умудрился поставить бирманцев на лыжи, отвоевать обратно Аютаю. Понятно, что там уже никто никогда не жил, потому что столица была осквернена полностью, там всем буддам потрубали головы. А он, собственно, основал Бангкок. Ну, точнее говоря, не Бангкок, а Тхонбури. Это на другой стороне от современного центра Бангкока. Вот. И он очень успешно правил, успешно воевал. Тут же, вот как только закончил воевать с бирманцами, принялся воевать с камбоджийцами, победил их всех незамедлительно. А потом, как говорят, у него случилось головокружение от успехов. Он велел называть себя Буддой. И его приговорили к смерти, монахи забили его палками в шелковом мешке, после чего его сразу возвели в лик святых.
Ну, правильно, а что? Ну, он же и хороший, и плохой делал. Надо как бы и забить, и в лик святых возвести. Это чисто по-азиатски, на 100% вообще. Так, и я когда ходил по этому магазину, со мной везде ходила женщина, это крайняя редкость, она очень хорошо разбиралась в тематике. Я ее много спрашивал, она мне много рассказывала. К сожалению, мы не можем сейчас на 10 часов, ну, просто для многих это будет очень нудно, мы хотим показать сам принцип, да. Но вот я увидел такую странную фотографию,
статую.
Статую, пофотал ее, сильно удивился, говорю, это
что? Будда с тетей.
Я подумал, что это, я говорю, это, наверное, какой-то художник курнул и такое, хобана. Она говорит, нет, нифига подобного, я, говорит, тоже сначала так подумал, а потом, говорит, начала читать справочники и гуглить, оказывается, это канонизированное в буддизме изображение, и оно встречается в храмах.
Это вот, я так полагаю, дочка демона Мара.
Это момент, когда Будду пытались соблазнить. Но обычно это изображает по-другому, что сидит отдельно Будда, а перед ним тети танцуют голые. Вот. А тут прям на него тетя залезла, то есть какая-то порнуха. Да? Но, тем не менее, я вот сколько, говорю, лет живу, опять узнал что-то новое.
Это каноническое, получается, третье испытание Будды во время его медитации.
Да. Да.
Потому что первое его непогодой искушали, чтобы он сбежал. Но его тут змеи его спасли.
Да,
так второй точно. На него напали с оружием, но он из-за того, что так сильно медитировал, что все стрелы и копья немедленно превратились в лотоса тут же. Я бы уже задумался, стоит ли его обижать, ну, да. Честно говоря. А потом демон Мара, который, собственно, занимался всем этим нехорошим и страшно ревновал к Будде, собственно говоря, он совершил самое подлое, что можно было сделать, направил к нему всех своих дочерей, чтобы они его по половой теме соблазнили, но Будда и тут не поддался.
Слушай, если бы я не ел сколько там, 30 с чем-то дней?
По-моему, 40 даже, я не помню точно.
Какие там тети? Вот. И...
его нужно было пельменями соблазнять.
Он бы в обморок упал, я думаю, от запаха. Вынес отдельно. Почему? Потому что это ставят и в домиках духов поменьше, и
в храмах,
на входах, во всякие территории, помещения на входе в императорский дворец и много где стоит. Это бывает прям метров по 5-7 высотой статуи.
Ну, бывают такие маленькие. Если в Таиланд прилетали или улетали в аэропорту Суварнабхуми, вот прямо вы прилетаете и сразу вас встречают или провожают вот такие, да, вот дяди, мы... там до третьего этажа ростом.
Мы в прошлый раз про него говорили, что это демон, он называется Як, гигант. Есть у тебя версия, что он произошел от Геракла, что это видоизмененный Геракл, потому что он с дубинкой.
Ну, конкретно Якт, это может быть и местный демон, но у него есть в Индии просто вполне конкретные основания, что защитники Будды, которые прям с Буддой ходят, это прям Геракл и есть, потому что он там так изображался. Будда, его греки научились первые вообще изображать, до греков никто Будду не изображал. Они его просто в виде Аполлона рисовали. Ну, так, чтобы не придумывать ничего. Греки не любили ничего лишнего придумывать. У них прям принцип был ничего лишнего у греков. Да, поэтому Будду будем рисовать в виде Аполлона. Он красивый. Ну, индусы говорят, что он красивый. А кто красивее всех? Аполлон. Все понятно. Аполлон. А тут же история про то, как Будда обратил могучего разбойника на правильный путь. И могучий разбойник ходил с дубиной и их от всего защищал. Греки такие. Ага, это Геракл. И все, идет Будда с зонтиком, а за ним Геракл с дубинкой. Вот. И дальше эта иконография вот до Японии дошла. Как раз мы в Японии видим этого мощного такого мужика, страшно накачанного, и с вот такими вот зубами, и с дубинкой. Это как раз видоизмененный уже.
Со временем у Геракла отросли клыки.
Да. Во много раз измененный Геракл.
Очень подробно про вот это все, про всю религию в Восточной Азии, а там от язычества до необуддизма Клим Саныч рассказывает в нашем курсе, который мы засняли, мы его запускаем вот какие-то ближайшие там месяц,
наверное. Да. Да?
Следите за новостями, ты, наверное, здесь будешь анонс зачитывать? Меня, может,
буду я анонс зачитывать, и мы у меня на канале рекламку пустим, так что я думаю, что заинтересованные люди смогут по поводу религии Юго-Восточной Азии, религии и культуры
там Юго-Восточной Азии. Там не только религия и культура, там все очень плотно переплетено с историей, плотнейшим образом, я сам удивился, насколько сильно это все взаимосвязано. Так вот, про духов завершающий, да, у нас момент, значит... Вся страна этим жутко увлечена, вся страна. Есть известные на всю страну духи. Есть где-то на севере Таиланда в каком-то храме дух, который железно гарантированно избавляет от бесплодия. К нему со всей страны люди едут. Ему, значит, чтобы получить ребенка, надо отдать ребенка. Покупают массогабаритную модель куклы. Да, вот есть куклы резиновые, которые иногда издали смотришь, непонятно, это ребенок или кукла. Тот дух жутко жадный, он очень любит золото, бриллианты, поэтому покупает специально для куклы сделанные колечки с бриллиантами. Я как бы разбираюсь немножко, смотрел, бриллианты настоящие. Да, они серые, мутные, с кучей включений, но
бриллиант
стоит долларов 500-700. Там на одной кукле несколько этих колец, браслеты, на ногах браслеты, тут колечки, цепочка, сережки. Значит, вот отдают куклу эту с бриллиантами, золотом и ждут, скоро должна залететь тетя, забеременеть. Значит, я
пошел... Как у нас святыни, которые такие прям знаменитые, в России очень много, знаменитые иконы, знаменитые монастыри.
Я на папу упал, надорвал себе 3 сухожилия на плече. Оно, сказать, сейчас что-то у меня опять подвоспалилось. Значит, пошел к врачу. Врач назначил кучу процедур и говорит, кстати, тебе нужно ехать в Конкен, там в храме таком-то есть в дереве дух, его зовут так-то, спросишь там у местных, его все знают. Все, что касается опорно-двигательной системы, сустав позвоночник, он просто вообще разруливает там со свистом. Ну, я не поехал, я атеист, но вообще как бы интересно.
У духа фамилия Вреден?
Я не знаю, кто это такой.
У нас есть... институт имени Вредена, который как раз по всякому там этому опорно-двигательному рулит.
Я же в России не ориентируюсь тут ничего. Я не помню, как его звали, но он мне прямо написал на бумажке даже название.
Конкен – это город как раз в районе Исан.
Да-да-да.
Лаоской части Таиланда.
Врач. Я говорю, а что, на процедуры не ходить? Он говорит, ну, ты на процедуры ходи и к духу сгоняй, как бы что-нибудь поможет обязательно. Вот, то есть это все очень-очень-очень.
То есть, врач, человек с 8-летним высшим образованием, который 6 лет учился, там 2 года ординатуры и прочее, прочее.
Причем врачи в Таиланде очень-очень-очень хорошо образованные. Еще пример: смотрите фоточки. Вот у меня работает в бизнесе несколько водителей, человек 6, наверное. Они вот согнали свои машины и устроили такое, ну, чтобы каждому отдельно не дарить. Они устроили... они еще заехали за моими Харлеями, мои Харлеи пригнали, там поставили свои все мотоциклы.
Вечеринскую...
Устроили духом пати, да, то есть накрыли поляну, помолились, подожгли свечи благовония, духи все отобедали, отужинали, бухнули, покурили, и все очень довольны.
А с духами можно тоже квасить?
Нет.
Ага.
Я же говорю, что из их посуды нельзя даже.
Нет, так потому что они-то из своей, а ты тоже из своей.
Так они тут уже рядом сели пить, естественно, это же водители.
Ну да.
Нет, видел непьющих водителей, как бы это ненормально, не по-человечески.
Я просто подумал, что когда духи отдыхают, все остальные должны там только это.
Нет, там сначала все стали на колени, все сделали, зажгли, прикурили, не вдыхая. Отдали и тут же себе поляну
накрыли. Тогда нормально.
А забирать это все можно вечером после заката. А лучше через 2-3 дня, чтобы они уж совсем накушались. Если прибежала собака, очень часто меня спрашивают, а мы вот видели, там тайка положила курицу вареную, ушла, и тут собачка прибежала, а тайка в пролете, наверное. Считается, что как раз в этот момент дух вселился в собаку, пришел и съел. Это, наоборот, хорошо. Вот. То, что забрали потом, допустим, смотри, ну, понятно, что если там была яичница, мясо, это все уже пропало, высохло, да, там мухи засидели, выбрасывают. А если фрукты, например, можно самому съесть, и считается хорошо, наоборот. Они типа такие наговоренные, намоленные, там все отлично, можно там соседям дать, детям, как бы нормально. Так, что мы не затронули? Вроде так, там понятно, что нюансов миллион, можно очень долго рассказывать, но общую инфу мы подали, я считаю, довольно красочно. У тебя вопрос есть, как у обывателя?
Это кто такие? Ахихи, очень красивые такие.
Какие-то другие, старинные или застаренные, скорее всего.
Мне очень нравится отель один в Канчанабури, в городе Канчанабури как раз, не в провинции, большая провинция, там столица Канчанабури. В одном отеле мы там останавливались на ночь на одну, и там при входе в отель как раз сидел очень мощный бетонный синьха такой прям, ух, и он делал такую ту самую стоп-зигу лапой, типа плохим нельзя ходить,
да.
Заборонено.
Да, 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 да.
И у него прямо между лап сидел точно такой же синьха бетонный, только вот такой вот. И он тоже делал охранную стоп-зигу.
Двойная стоп.
Да. То есть он прикрывал снежные полусферы старшего товарища. Очень круто. Вообще, конечно, очень интересно. Почему? Потому что мы такого не можем посмотреть практически больше, наверное, нигде. Уж, по крайней мере, проживая.
Не, наверное, нигде пока.
Ну, я имею в виду, может быть, какой-нибудь Гаити. Там есть свое, это очень древнее, которое еще из Африки пришло, все это вуду. Оно другое совершенно, но тоже старинное. В Японии, например, там синтоистские штуки тоже они.
Ну, на Гаити, который Доминикана?
Да.
А я там был, там нет такого. Ну, я не видел ничего подобного. Ни на Кубе, ни на Доминикане. Там кое-где есть какие-то небольшие вуду-культы, очень сильно смешанные с христианством.
Ну, вуду – это, собственно, христианство есть. Они же очень сильно удивятся, если скажут, что они не католики. Они скажут, что это вы не католики, а мы-то католики.
Ну да, там отрывают голову курям, тычут иголками фигурки и молятся Деве Марии.
Да, и духом Лоа. Ну вот, собственно, тоже там какие-то есть очень сильно древние синкретические моменты. То же самое в Японии. Синтоизм, потому что он тоже очень слабое отношение имеет к буддизму, но гораздо старше. Но просто вот в таком вот виде, когда мы видим, что прямо в одном месте у нас четко отслеживается наслоение, аж даже доязыческое, ну, конечно, языческое, строго говоря, но очень древнее еще там из каменного века происходящее, там неолит, прямо сразу видно, где это происходит. Вот как только появляются эти самые быки, кваи, слоны, на которых можно...
Сельское хозяйство.
Это сразу появляется сельское хозяйство. Да. Тут же у нас есть немедленно индуизм и буддизм. Вот, пожалуйста, вам
Ганеша,
вот вам Будда сидит там же в домике духов. Иногда посреди домика духов я неоднократно видел четырехликого брахмана, который там прям сидит во все стороны смотрит, такой прям. Вот. То есть, и это все вместе погружено в один домик духов, куда селят домового. То есть тоже понятно, что это еще ранние религиозные воззрения анимизма.
И дух умершей бабушки.
И дух умершей бабушки. Ну, это то же самое, духи предков. И это все плюс еще ко всему прочему, обвешано какими-то подношениями, цветами и прочее. То есть видно, что это не просто игра. У нас тоже, знаете, есть игра, например, в неославянское неоязычество. Это чистой воды реконструкция, сделанная на непонятно какой основе. То есть это изобретение. Это новодел, он не имеет вообще никаких корней в принципе. И люди в основном в это играют.
Естественно.
Вот. Это просто такая вот современная придумка, игра. А это что-то, что имеет корни прямо в каменном веке. Из каменного века, не останавливаясь, развивается. Существует теперь вот в таких вот формах. То есть, даже просто подойдя, идя по Юго-Восточной Азии, и, например, где-нибудь на Бали, где домик духов больше, чем домик для людей. Вообще огонь. Я фотографии видел, очень занятно.
Слушай, вообще нам нужно ехать на Бали на несколько месяцев. Может, еще ковид будет один.
Мы там подзастрянем.
Да, потому что там, мне кажется, что если там начать изучать это все, там будет все намного глубже, интереснее, хотя бы потому, что там древнее вся эта культура, вот эта вся она древнее. Потому что здесь же все-таки были какие-то смены, да, туда как индуизм пришел, так и не уходил уже.
Ну да.
А там до сих пор на Бали люди делятся на касты.
Да.
Там до сих пор кастовое разделение есть. И там прям огонь, сколько всего, очень все интересно. Вот, поэтому туда нужно ехать.
Обязательно поедем, конечно. Если, конечно, у нас теперь весь мир не закроется навсегда. И ты не останешься в Питере насовсем.
Нет, я выскользну.
Короче говоря, просто подойдя к домику духов, не старинному никакому, абсолютно современному, который вот ровно позавчера поставили у вас через два дома от вашего отеля, можно прямо подойдя к нему, хоть немного разбираясь в теме, уже выделить наслоение тысячелетней истории.
Да.
Это как раз то, чем должна заниматься этнография и антропология. Это она в чистом виде и есть. И это просто очень круто. Когда я первый раз прикоснулся 4 года назад к этой культуре, оказалось, что это настолько интересно, что стоит изучать. Чем я немедленно и занялся. Вот.
Под моим руководством.
Ну, естественно, у меня вот старший научный сотрудник Константин Анисимов, дежурный по Таиланду.
Шутка, конечно. Да. Ну, у нас. Я хорошо выкапываю информацию, потому что владею языками, а Клим все обрабатывает научно, да. Поэтому у нас хорошо получается.
Так точно. Вступили в тандем.
Вроде все.
Так точно. На сегодня все. Следите за нашими уютными языческими посиделками.